Уважаемые радиослушатели, вы настроены на волну радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит седьмая часть повести «Джордж Мюллер». Продолжаем чтение дневника Джорджа Мюллера. Некоторые думают, что если я говорю о горе, страдании и испытании веры, то это касается только денег. Это не так. В 1858 году заболела наша единственная дочь, и моя вера подверглась немалому испытанию, так как помимо жены моя дочь была моим самым драгоценным сокровищем в этом мире. Как дорого единственное дитя, и как больно его потерять через смерть, это знают только родители. Казалось, что Бог через эту болезнь нас спрашивает, готовы ли вы отдать мне свое сокровище? Мы ответили, как хочешь, Господи. Если это для нашего блага, то мы отдаем ее с радостью. Но если только возможно, то оставь ее нам. Отец любви и милосердия, во всем да будет Твоя воля. И как только мы были готовы отдать Богу самое ценное, Бог немедленно нам вернул нашу дочь здоровою. ...1858 год, 10 января. Вчера я получил письмо от одной неизвестной дамы, в котором она пишет, что готова мне дать 1000 рублей, если вместе с сиротой, которого мы уже обещали принять, примут также и брата его. С этим мы не могли согласиться, равно и сирот принимать, глядя на предложение денег. Мы отклонили ее предложение. Но что случилось? Господь расположил ее сердце так, как ему угодно». Несколько дней спустя она прислала для сирот 3000 рублей. Как дивно Господь позаботился, чтобы мы не остались в убытке от того, что не смотрели на выгоды при приеме в приют. В 1822 году в приюте случилась беда. Получилась закупорка в водопроводе. Но в каком месте, мы не знали. Длинный водопровод находился в 11 футах под землею, и потому нелегко было исправить его. Откопать весь водопровод нельзя было, а оставить его в таком виде тоже нельзя, потому что тогда сырость портила бы весь дом. Не зная, что делать, мы просили помощи у Бога. Просили об этом 3 раза в день, чтобы Бог помог найти больное место. После некоторого времени, когда начали копать, обнаружили закупорку и могли дефект исправить. Дорогой друг, слушающий это свидетельство, не хочешь ли и ты все свои заботы возлагать на Бога? Делая это, ты не останешься без успеха. Зимою 1858 года в паровом котле, отапливающем приют номер 1, образовалась трещина. Требовался ремонт, но его трудно сделать. Как только был назначен день для ремонта котла, неожиданно подул холодный северный ветер, и наступили первые морозы. При таком холоде нельзя было обойтись без отопления. Почему с ремонтом надо было торопиться? Я молился Богу, чтобы Он, первое, дал нам теплый южный ветер, и, второе, чтобы Он дал рабочим ревность к работе, как иудеям при Неемии, чтобы им ремонт произвести быстро и хорошо. И Господь услышал эту молитву. Как только приступили к ремонту и в котле погасили огонь, то подул теплый южный ветер, так что в этот день вполне можно было обойтись без отопления». Рабочие разломали кирпич вокруг котла, нашли трещину, и кузнец стал чинить ее. Вечером я уже собрался уходить домой, как узнал, что пришел посмотреть работу сам мастер. Я спустился в подвал поговорить с ним. Он сказал мне, что работа идет очень успешно, и рабочие решили работать всю ночь, чтобы на другой день котел был уже в исправности. На другое утро кузнечная работа была закончена, осталось только печнику поработать, и после обеда уже можно было топить. 30 часов, пока починяли котел, дул южный ветер, и погода была теплая, так что мы могли обойтись без отопления». Девятое января 1857 года. Сегодня вечером по пути домой я зашел на почту и отправил 2 миссионерам в Китай каждому по 400 рублей и 2 проповедникам в Англии по 100 рублей каждому. Вернувшись домой, я нашел денежное письмо с 1000 рублями. Это как раз столько, сколько я отправил. Да, Отец наш Небесный прежде нашего прошения знает, в чем мы нуждаемся. Девятое октября 1858 года. Один человек прислал мне 1000 рублей, чтобы я их отложил для себя и своей семьи на старость или на случай болезни. Этот брат имел наилучшие намерения. Но в этом его естественном добродушии я увидел для себя и для учреждения хитрую сеть. Приняв этот дар и употребив по воле жертвователя, я тем самым отступил бы от своего решения, которого придерживаюсь уже в течение 26 лет. Хотя я и уважал и жертвователя, и его жену, но я видел в этом искушение, допущенное Богом для испытания моей веры. По милости Божьей я и минуты не колебался, как поступить. Поэтому я написал этому человеку письмо следующего содержания. Бристоль, 12 октября 1858 года. Мой дорогой друг, получив ваше письмо с приложенным крупным пожертвованием, спешно пишу вам эти строки. Прежде всего, я благодарю вас за вашу любовь и соучастие. Состоя проповедником и заведующим приютом уже более 26 лет, я не получал определенного жалования. Земными сокровищами не богаты ни я, ни моя жена. Как только у нас чего не достает, мы преклоняем колени и просим нашего верного отца, чтобы он позаботился о нас. И он полагает то одному, то другому из своих детей присылать нам все необходимое. Так мы и наше учреждение существовали в течение 26 лет. И сегодня я должен засвидетельствовать во славу Божию, что мы не знали нужды, но в нужный момент шла необходимая помощь. Касательно пищи и одежды как для меня, так и для моей жены и дочери, мы живем также верой. Никто из нас и в будущем не желает идти другим путем, кроме того, которым нас вел Господь все это время и так богато благословил. Я никогда не думал о том, чтобы откладывать что-либо для себя или для своей семьи из того, что Господь верил моему управлению. Как только я имею что лишнее, я сейчас отдаю нуждающимся или больным. Если бы когда-нибудь я или мои близкие попали в нужду, то я имею твердую веру в Бога, что Он нам даст в свое время все необходимое. Да, он мне вернет с большими процентами те деньги, которые я ему отдаю. Поэтому я ваш дар не могу принять так, как вы этого пожелали. Сберегать имущество себе или своей семье у меня нет ни сил, ни желания. Что Бог полагает кому на сердце прислать или для меня, или для нашего учреждения, я принимаю с радостью. Но если вы со своим пожертвованием желаете заботиться о моем будущем, я не могу его принять, так как не желаю сойти с пути веры. Если я ваше письмо неправильно понял, то сообщите. Чек я сохраню, пока не получу от вас ответа. Молюсь, чтобы Господь благословил вас здесь и в вечности. Ваш брат по вере во Христа Иисуса Джордж Мюллер. Спустя 2 года я получил письмо от того же господина, где он разрешает эту сумму употребить для сирот. Это я сделал с радостью. День спустя я от него получил еще 1000 рублей, и 4 дня спустя еще столько же. February 1858. В сентябре 1856 года я узнал, что Зе из Клистона, умирая, завещал для сирот 5000 рублей. Когда 14 месяцев спустя я еще не получил эти деньги, я обратился с запросом к исполнителю завещания. Мне ответили, что завещанная Зе для нас сумма теперь находится в суде. Когда мы ее получим, он определенно не может сказать, так как государственные чиновники в таких случаях не имеют обыкновения торопиться, поэтому нам придется подождать. Чтобы скорее получить завещанное, мы не знали ничего лучшего, как обратиться с апелляцией к высшему суду, к престолу благодати Божьей. Преклонив свои колени, мы просили, чтобы Бог устроил так, чтобы эта сумма была скоро нам выплачена. И Господь услышал нас. Несколько недель спустя, 4 февраля 1858 года, нам эта сумма была выплачена с процентами, начиная от 27 августа 1857 года. Всего 5181 рубль. Воистину, все люди находятся в руках Божьих. Он направляет их, как потоки водные. Дай Бог, чтобы этот и другие подобные случаи были ободрением для других во всех своих нуждах за помощью обращаться к Богу. Во время посещения Дюссельдорфа в 1876 году я беседовал с одним старым милым братом. Он рассказал мне свое горе. Из его 6 сыновей еще ни один не обратился к Богу. Он уже много лет молился о их обращении, но напрасно. Он был очень печален, что молитвы его остаются без ответа. Я ободрил его, говоря, чтобы он не переставал молиться, и сказал, что ожидать ответ на молитву — очень важное дело. После 6 лет я снова в Дюссельдорфе. Вдруг меня посещает тот же брат и сообщает, что Бог уже частично ответил на его молитвы. Его 5 сыновей скоро после моего 1-го посещения Дюссельдорфа покаялись и нашли мир в Боге. Также и относительно 6-го сына он не теряет надежды. Пусть этот пример также послужит ободрением для многих верующих отцов и матерей. Не переставайте молиться о своих детях, пока Бог не услышит ваши молитвы и не спасет их, неспасенных детей. В 1844 году я начал молиться, чтобы обратились 5 моих друзей. Что бы я ни делал, я о них молился каждый день, непрерывно. Прошло 18 месяцев, прежде чем я стал замечать исполнение этих молитв. Один из них действительно обратился к Богу. Возблагодарив за это Отца Небесного, я продолжал молиться за остальных. 5 лет спустя пришел к вере другой. Поблагодарив за это Бога, я продолжал просить за оставшихся. Я не мог пропустить их имена в своей ежедневной молитве. Прошло еще 6 лет, прежде чем обратился 3-й. Поблагодарив Бога за 3 выпрошенных, я с большей радостью продолжал молиться за остальных. Бог услышал меня 100 раз в течение моей жизни, но эти люди до сих пор еще не обращены, хотя я за них молюсь уже 36 лет. Но я не теряю надежды, ведь Бог силен обратить и их. Этого я жду с нетерпением. Эти два друга молодости Мюллера не были обращены до дня смерти его, хотя он за них молился 52 года. Такое доверие Богу — редкое явление, и оно не останется без плода. Бог услышит молитвы своего слуги и вознаградит его верность по своей великой милости. В ноябре 1856 года пришел к вере в Бога один молодой англичанин. Спустя некоторое время ему попала в руки моя книга, описывающая мою работу. Прочитав о том, как Бог слышит и отвечает на молитвы, сердце его наполнилось необычайной радостью и упованием на Бога. Прочитав книгу, он сказал себе: «Надо же, Джордж Мюллер беседует с Богом, как друг со своим другом! И как много он получил от слышащего молитвы Бога! Не благословит ли Бог и меня так, если я буду просить Его? Как дитя Божие я имею отцом того же Бога, как и он». У этого юноши не было поблизости христианской церкви. По его мнению, это был большой недостаток, и чтобы устранить это, он решил просить у Бога друга, христианина, с кем бы мог пребывать вместе в общей молитве. Недолго после этого он действительно встретил юношу, знавшего Бога. Теперь они стали вместе собираться на молитву. Результатом было то, что юноша по фамилии Квилькин получил побуждение молиться о многих душах, чтобы Бог их приложил к маленькому собранию. Также и эта молитва была услышана. Нашлось несколько молодых людей, с радостью принявших участие в их молитвенных собраниях. Весной 1857 года Квилькин рассказал своим товарищам, какое он получил благословение от чтения моего отчета, и посоветовал им также прочитать его, а потом вместе молиться о благословении. Для этой цели эти четыре молодых человека собирались еженедельно по пятницам вечером и просто как дети открывали свои желания Богу. В это время в Северной Америке было большое пробуждение. Дух Божий совершал великую работу, и погибшие грешники тысячами находили мир в крови Христа. Вести о таком пробуждении дошли и до отдаленного ирландского поселка, где наши четыре приятеля, борясь в молитве, жаждали благословений от Бога. Квилькин сказал: «Если Бог в Америке совершает такие великие дела, почему же Он не может этого сделать и у нас, если мы Его об этом попросим?» С таким желанием они продолжали свои молитвы, чтобы и в Ирландии началось пробуждение. Первым ответом на их молитвы было обращение одного крестьянина в январе 1858 года. Уверовав, он присоединился к маленькой молитвенной группе, и теперь их уже пятеро приступало к престолу благодати. Этот случай их ободрил продолжать молиться об обращении грешников. То, что они на свои молитвенные собрания допускали только верующих, это также имеет свое значение. Им казалось, что только такие могут с успехом молиться, кто испытали в сердце своем благодать Божию. Собравшись вместе, они молились, читали и обменивались мнением о прочитанном Слове Божьем. Но в скором времени им пришлось иметь открытые собрания не только у них, но и в окрестных селениях, чтобы всем желающим разъяснять путь спасения. К этой работе молодые братья приложили все свои усилия. Не прошло много времени, как многие стали верующими. Это было в Каноре. Среди новообращенных был один, служивший лакеем. Уверовав, он на Рождество 1858 года поехал в гости к своим родным в город Окахил. Там, беседуя с друзьями и знакомыми о спасении их душ, он им рассказывал, какие они имеют собрания в Каноре, и как он сам нашел мир и покой своей душе. Слыша это, у его друзей загорелось желание тоже иметь такие собрания. Некоторое время спустя Квилькин с его друзьями поехали туда, и 2 февраля там устроили собрание в одной церкви. Некоторые из великого множества собравшихся уверовали. Другие же молодых проповедников считали самохвалами и хвастунами. Некоторые поносили их, но было немало и таких, которые еще больше желали услышать о Боге и просили молодых друзей продолжать собрание и в дальнейшем. Таких служений очень жаждали новообращенные, и потому 3 друга снова в скором времени приехали в Акахил. В собрании чувствовалось мощное действие Святого Духа. Великое множество народу было пробуждено, а обращенные разносили кругом весть о том, как они получили спасение через кровь Христа. Так началось большое движение в этой местности. С 5 апреля по 28 мая Квилькин пробыл в Балимине. Он проповедовал Слово Божие, и там также началось пробуждение. По мере расширения мест проповеди увеличивалось и число уверовавших. Из Балимина он прибыл в Белфаст. Там он проповедовал Евангелие в разных церквях с великим успехом. В этой поездке Квилькина сопровождал его друг Иеремий Мелили, молодой человек, познакомившись с которым он вместе молился Богу и читал Библию. Работа Духа Божия распространялась и дальше, до Англии, Ирландии и Шотландии. К Богу обратились тысячи погибших грешников и стали новыми творениями в Иисусе Христе. Да, маленькое в начале дело, вызванное молитвами нескольких верующих юношей, потом выросло в такое большое движение, что его волна охватила не только всю Англию, но и чувствовалась во всей Европе. Солнце идет к закату. Принимая во внимание, какие тяжкие болезни Джордж перенес в своей молодости и как много он трудился в течение своей жизни, приходится удивляться, что в старости своей он имел еще крепкое здоровье. В 1837 году он сильно беспокоился, как бы не потерять рассудок. Но на 92-м году своей жизни он пишет в своем дневнике: «Я в состоянии работать каждый день, и работа не кажется мне такой тяжелой, как 70 лет тому назад». Он руководил большими собраниями и ничуть не утомлялся. Справляя 92-ю годовщину своего рождения, Джордж получил много подарков от своих друзей из Вифетской церкви. По этому случаю он говорил речь к братьям. Он выглядел таким бодрым и радостным, говорил так свободно, что приходилось думать, что этот человек еще много потрудится, прежде чем положит в сторону свой посох. Он сам сознался, что теперь его голос и грудь гораздо сильнее, чем 69 лет тому назад. Его духовные силы были так крепки, его ум и память так свежи, как будто он только что вернулся с экзамена, где писал сочинения на латинском, французском и немецком языках, и готов был снова выдержать испытания по греческому, еврейскому языкам и математике. В течение 66 лет и 10 месяцев он был все время так счастлив, да, очень счастлив, потому что сохранил добрую совесть и любовь к чтению Библии. И вместе с тем он часто говорил, что чувствует себя бедным, слабым и грешным, и что каждый день нуждается в благодати Божьей. Но его делало счастливым и наполняло сердце божественным миром чтение Библии. В последние годы он Библию прочитывал по 4 раза в год и каждое слово принимал к сердцу, чтобы исполнить. Он неоднократно говорил, что теперь Библия для него гораздо дороже, чем 66 лет тому назад. Насколько люди неверующие отвергали Библию, насколько многие к ней были равнодушны, настолько Джордж Мюллер все крепче держался ее. Джордж Мюллер трудился всю свою жизнь с величайшим старанием. Он вставал по утрам рано, чтобы в чтении Библии и молитве укрепиться для предстоящих трудов и испытаний. В 8 часов утра он направлялся в свой кабинет, приступал к работе и отдавал распоряжения своим помощникам. В одной английской газете в конце 1892 года появилось сообщение об этом старом благодетеле человечества. Корреспондент этой газеты сам лично посетил Джорджа Мюллера. Вот что он пишет. «Мюллер находился в одном из приютов, когда я пришел туда и просил повидать его. Поднимаясь по каменной лестнице, я обратил внимание, что огонь мало может повредить этому дому. Дерево при постройке употреблялось как можно меньше. Мы прошли по длинному коридору мимо нескольких одинакового размера квартир, пока завернули в квартиру Мюллера. Квартира его довольно маленькая, с самой простой обстановкой, состоящей из одного стола, одной кровати, 2 простых стульев и маленького кресла, которое нельзя было назвать очень удобным. На стене было несколько текстов со стихами из Библии, а на столе открытая книга, которую только что читали. Отца-сирот я представлял себе как почтенного старичка, согбенного многолетним трудом и приближающегося к могиле. Но, к удивлению, я его увидел в цветущем здоровье. Его высокий рост совсем не был согбен старостью. Когда он провожал меня к выходу, движения его были смелые и походка твердая. По одному его внешнему виду можно было судить, что он обладает даром руководителя. Спокойное и приятное лицо говорило о железном его характере. А когда он улыбался, то открывалась вся его внутренняя доброта, полная мира и смирения. Своим добрым и естественным обращением Джордж вызывает к себе уважение. Его поведение в высшей степени благородное. Говорит он очень обдуманно. Когда он говорит по-английски, по акценту сразу видно, что он из немцев. Да, этот 87-летний старец достоин удивления. Учреждениями он руководит твердой рукой. А они чудо не только нашего века, но и истории всего мира. Как много у него работы, видно из того, что Мюллеру необходимы 7 помощников, чтобы справиться с письмами, которые он получает. Так как он за помощью не обращается ни к кому, но содержание своего великого учреждения ожидает от Бога, то вся его жизнь служит великим укреплением веры всех христиан, доказывая, что Бог жив и слышит молитвы. Если кто-то в этом сомневается, пусть только прочитает отчеты из Бристоля, или еще лучше, пусть поедет туда и своими глазами осмотрит совершенное там. И после этого вряд ли кто сможет еще сомневаться в том, слышит Бог молитвы или нет. Великие скептики, такие как профессор Хаксли, требуют доказательств, ясных и непреложных, которые нельзя истолковать двояко. Если они ищут доказательств, пусть поедут в Бристоль, и там они их найдут 100 и даже 1000. Здесь нет речи о случайностях, которые можно было так или иначе объяснить. Здесь неоспоримые факты, свидетельствующие об истинности веры и молитвы. Если только факты могут быть доказательствами, то мимо этих нельзя пройти равнодушно. Великая вера Джорджа Мюллера видна не только в его великом и ответственном труде, но и в том, как он переносил скорби и испытания. Он подчинялся воле Божьей, какая бы жертва от него ни требовалась. Если Бог нашел необходимым взять к себе лучшего друга Мюллера, его спутницу жизни, он остался тихим и спокойным, покорным воле Божьей. Джорджу немало приходилось страдать от сплетен и клеветы. Он убедился, что все желающие служить Господу подвергнутся клевете. Так много раз распространяли ложные слухи о приютах, мол, сироты терпят будто бы голод из-за упрямства Мюллера, не желающего обращаться к людям за помощью. В другой раз говорили, что с детьми обращаются очень жестоко. Кто-то даже пустил слух, что Джорджу пришлось закрыть несколько приютов из-за недостатка средств. Но Джордж, своей верой, облеченной в любовь, победил все эти сплетни. В 1895 году Джордж Мюллер похоронил свою вторую жену. В этом случае он проявил удивительную силу веры и характера, и всем стало видно, как хорошо быть в общении с Богом. Хотя его спутница была для него незаменимой помощницей во всех его многих делах и многих путешествиях, тем не менее он не выявлял безутешного горя, как это бывает с другими людьми. У него остался еще Бог, и это для Джорджа Мюллера было достаточно, и он, как дитя, отдался в руки Небесного Отца, хотя потеря его была велика. Он сам сказал похоронную проповедь со спокойной душой и твердой верой. Один из его слушателей свои чувства тогда описал следующими словами. «В прошлую пятницу мне удалось присутствовать при погребении супруги Мюллера. Похоронным служением руководил сам Мюллер от начала до конца. Он, как почтенный 92-летний старец, был исполнен теперь той великой силой веры, которой он трудился во время всей своей долгой жизни. Верный слуга Божий, своей сильной верой побеждавший всякие искушения, также спокойно и теперь принял эту тяжелую утрату. В 1897 году Мюллер был приглашен на годичное собрание Британского иностранного библейского общества. Не имея возможности поехать туда, он писал: «Будьте так добры и передайте, что Слово Божие для меня дорого уже более 68 лет. За это время с молитвой и размышлением я прочитал Библию 150 раз. И во славу Божию могу засвидетельствовать, что как все книги Ветхого Завета, так и Евангелия в Новом Завете, послания апостолов и откровения Иоанна считаю Словом Божьим, написанным Божьими человеками, движимыми Духом Святым. Я люблю это Слово и глубоко убежден, что оно должно быть распространено во всех народах. Что бы в моей жизни ни случилось, я молился и прилагал все свои усилия, чтобы оно было переведено и распространено среди многих народов. Пусть Господь благословит свое слово, чтобы были спасены еще многие тысячи, блуждающие во тьме». Чем больше приближался вечер жизни Мюллера, тем светлее стал его путь, и на нем буквально исполнились слова: «В вечернее время явится свет». Притом он не уставал всем рассказывать, что Господь сотворил для его души. Есть большая польза для жизни верующих читать жизнеописания великих мужей Божьих, тем более Джорджа Мюллера. Вся жизнь этого верного слуги Божьего, начиная со дня его обращения и до его глубокой старости, пока Господь ввел его в свой покой, говорит о том, как велика та радость и тот мир, который человек получает через общение с живым Богом. дом. Даже самый чудный день приходит к вечеру, и длиннейшая жизнь приходит к своему концу. Час смерти Мюллера не был темным, но тихим и мирным. Он не болел, не страдал старческой дряхлостью, он не боялся приближения часа смерти. Но скоро пробил тот час, когда он был позван войти в радость господина своего. Он был между нами, и не стало его больше. Как Енох, он ходил перед Богом, и как Еноха не стало его, потому что Бог взял его к себе. Это было в первый раз за день до его смерти, когда он жаловался, что устал. А когда слуга почувствовал слабость, немедленно пришел за ним господин его, чтобы перенести из слабой телесной хижины в вечные небесные жилища. Казалось, что верный раб, служивший Господу 70 лет, не задерживается страданиями. Дорогая телесная хромина, служившая деятельному духу так долго и верно, теперь была сокрушена и оставлена родными, которые ее с глубоким благоговением отдали земле до светлого утра воскресения праведных. Летом 1897 года Джордж Мюллер немного захворал, так что некоторое время он не мог работать. Но болезнь скоро прошла, Господь снова поднял его, и, поправившись, он снова имел столько силы, чтобы проповедовать Евангелие и заняться распространением духовной литературы. В Вифесской церкви, где он проповедовал в течение 66 лет, он сказал свою последнюю проповедь на стих: «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Это место записано во втором послании к Коринфянам в 5 главе 1 стихом. В воскресенье перед своим отшествием он еще сказал проповедь в Клифтонской церкви. В понедельник вечером, 7 марта, он еще руководил молитвенным собранием в приюте, а потом, по своему обыкновению, распрощавшись со всеми, пошел к себе в дом номер 3. В среду, 9 марта, он принял еще 2 гостей, приехавших на съезд в Бристоль. Хотя все были бы рады видеть Джорджа Мюллера на этом съезде, но он, по совету врачей, остался дома. Еще до обеда в этот день он сказал своему зятю Райту, что силы оставляют его, что здоровье его ухудшается, и при одевании ему приходилось отдыхать 3 раза. Райт сказал, что будет очень хорошо, если кто-нибудь останется возле него. Джордж был согласен. Но когда несколько часов спустя Райт снова посетил его и справился о его здоровье, Мюллер ответил: «Я чувствую себя хорошо, таким же здоровым, как всегда». Райт посоветовал Мюллеру по утрам не вставать так рано, но беречь свои силы. Но Джордж сказал, что из-за многих писем, которые следует просмотреть, он не сможет долго спать. На это Райт ответил, что завтра он приедет раньше обычного. Райт не жил в приюте, но в городе. Но Джордж Мюллер ответил: «О завтрашнем дне лучше не будем говорить». На этом разговор закончился. Вечером 9 марта Джордж Мюллер по обыкновению руководил молитвенным собранием. После собрания он лег спать, будучи вполне здоровым. На другое утро экономка, как обычно, в 7 часов понесла к нему в спальню чашку чаю. Она постучала в дверь, но ответа не последовало. Позвав еще кое-кого, она приоткрыла дверь и увидела Мюллера, лежащим на полу возле своей кровати, уже мертвым. Судя по всему, Мюллер незадолго до этого пристал, чтобы перекусить немного булки и молока, что он делал в последние годы своей жизни по утрам. А когда хотел лечь обратно в постель, он был позван с поля брани в вечную славу. Приглашенный врач засвидетельствовал, что смерть наступила приблизительно час тому назад от прекращения деятельности сердца. Другой причины не могли найти. Бог его взял к себе без всякого страдания, как некогда Моисея. «Милый, дорогой друг!» — так воскликнул один из его старых знакомых. «Как поспешно ты ушел домой! Ты ушел только тогда, когда милосердный Господь открыл тебе дверь и сказал: «Войди». Понедельник, 14 марта, состоялись похороны, каких еще не видал Бристоль. Среди сопровождавших гроб Мюллера было более 10 000 человек. Похороны были, согласно воле покойного, самые простые. Сироты, идя за гробом, плакали. По обеим сторонам дороги стояла масса народу от самого Ашлейдовна до кладбища, пока медленно продвигалось траурное шествие. Почти все магазины и учреждения были закрыты. Над многими домами развивались траурные флаги, и колокольный звон свидетельствовал, что весь город скорбит вместе с сиротами. На следующий день утром все сироты собрались в доме номер 3, где Райт, зять и преемник Мюллера, в коротких словах говорил о верности Божьей, так ясно видной во всей жизни дорогого отца-сирот. В этот миг сироты больше всего поняли, что они потеряли, и когда они расходились по своим квартирам, их глаза были полны слез. Тысячи были тех, кто сострадал сиротам. Этот день воспламенил не одно остывшее сердце. Среди участвовавших в похоронном служении было также 4 человека из давнишних воспитанников приюта, принятых туда 50 лет тому назад. Одна женщина в своей старости приехала в Бристоль, чтобы повидать лицо покойного Мюллера, который 60 лет тому назад спас ее от гибели, принял в приют и воспитал. Похоронную проповедь сказал Райт на слова, записанные в послании к евреям в 13 главе 7 по 8 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». На кладбище собралось огромное количество народа проводить покойного. Его похоронили на пригорке, рядом с могилами его 2 жен. Там он теперь отдыхает в ожидании славного дня, когда Господь разбудит его. Он был верным слугой своего Господа и прямо от труда своего был позван домой. В следующее затем воскресенье о Мюллере вспомнили на всех кафедрах, во всех церквях. Все выражали свое сочувствие сиротам в их великой потере. Приведем несколько отзывов того дня о Мюллере. «Тот, о котором мы сегодня скорбим, был не только благотворитель, но и истинный христианин и святой человек. За него, как за великий Божий дар, должны благодарить Бога все христиане. Как блудный сын, он в свое время сам услыхал благую весть о спасении через Христа и поверил тому, кто оправдывает грешников, и его дела веры и любви стали благословением для всего человечества». Вера с такими плодами не может быть не настоящей. что есть невидимый и живой Бог, об этом говорит вся жизнь Мюллера. Это живое доказательство того, что Бог слышит и отвечает на молитвы. Это было особенно ценно в наше время, когда люди склонны признавать лишь то, что они видят или могут охватить своим умом, отвергая все сверхъестественное. Вера и долг идут рука об руку. Что только Бог ему поручал, Джордж Мюллер приводил в исполнение. Он не считал своим делом изъяснять волю Божию, но исполнять ее. Как бы велико ни было поручение, он не смущался, и его вера не оставалась в стыде. Не может быть, чтобы он в своей жизни, полной плода и успеха, брал силу где-нибудь, кроме Бога. В своем труде Джордж Мюллер, подобно первому царю израильтян, был на голову выше своих братьев. Как он распространял священное писание, как поддерживал миссионеров внутри страны и за границей, сколько он принял сирот, содержал и воспитал, сколько денег он собрал на эти цели верой и молитвой в течение всей своей жизни, подобного случая не найти во всей истории. Мюллер своей жизнью и своим примером будет громко говорить, пока только будет существовать мир, так же и будущим поколениям, как он свидетельствовал своим современникам. Когда он с миссионерской целью посетил Японию и уезжал оттуда, его друзья просили оставить им свою фотографию на память. Джордж ответил, что не любит сниматься, но пусть они его фотографию сохранят в другом виде. Он очень много свидетельствовал и говорил о силе веры, и теперь ожидает, чтобы кто-нибудь из них начал подобное дело. Тогда они имели бы фотографию его работы, а что они забудут черты лица его, это ничего. Так и случилось. Один верующий врач основал в Японии подобное учреждение и руководил им, по примеру Мюллера, на благословение себе и своим соотечественникам-японцам. Дай Бог, чтобы настоящая книжка достигла этого. Мюллера больше нет среди нас, но работы вокруг нас так много. О, если бы многие и в наши дни пробудились и стали бы так же верить и трудиться, как это делал брат наш Джордж Мюллер. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала седьмая заключительная часть автобиографического очерка «Джордж Мюллер». Эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова, и мне очень интересно знать ваши впечатления о наших передачах. И вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 250-7-20-193.
Поднялся и пребывать у Христа. всей красотою, прелестью неба, прелестью дня. О, это небо, как ты прекрасна! Как бы мог.